Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире Радио «Вера» программа «Седмица», в которой мы каждую неделю по субботам говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. И сегодня со мной в студии наш гость, клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский.
Здравствуйте!
И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в пятое воскресенье Великого Поста, и на наступающей шестой неделе последней, завершающей недели Великого Поста. Ну, как всегда по традиции, чтобы разобраться в смысле наступающего воскресенья, мы обращаемся к чтениям отрывков из апостольских посланий и Евангелий, которые прозвучат завтра за божественной литургией в храме. И завтра мы услышим отрывок из послания апостола Павла к евреям из 9 главы, стихи с 11 по 14. Достаточно короткий отрывок, мне кажется, смыслово очень важный, поэтому я позволю себе его прочитать полностью. «Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большую и совершеннейшую скинию, нерукотворенную, то есть не такового устроения и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью, однажды вошел в святилище и приобрел вечное искупление». Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то кольми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу, живому и истинному». Очень красивый отрывок, очень много символов, очень много каких-то образов, но из этих образов и символов давайте отожмем главный смысл.
Главный смысл в том, что ведь все-таки предыстория чуть-чуть, совсем чуть-чуть. Послание адресовано к евреям, к известным абсолютно и понятным им с самого юного возраста представлениям о храмовом богослужении. Напомню, что скиния – это переносной храм, который был устроен Моисеем после дарования ему 10 заповедей на Синайской горе, после установления с ним завета. Эту скинию евреи долгое время носили с собой до тех пор, пока царем Соломоном не был построен постоянный храм по образу той самой скинии, в которой продолжилось то же самое богослужение. А богослужение это было свидетельством и постоянным возобновлением завета между Богом и его народом. И вот здесь апостол Павел, употребляя эти образы ветхозаветного, ну тогда еще современного этим людям, кому он обращается, богослужение, говорит им о том, что установлен новый завет. И если первосвященник входил во святилище с кровью козлов и тельцов, с пеплом телицы, совершал там соответствующее освящение и обряды очищения, то апостол Павел говорит, что «коль ми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел». То есть мы видим, что если Ветхий Завет, и апостол Павел напоминает нам здесь, говорит нам о телесном очищении, а понятие осквернения или нечистоты для Ветхого Завета являлось очень важным, одним из самых ключевых, вот, и храмовое богослужение, в частности, было призвано к тому, чтобы очищать осквернившегося человека, то апостол напоминает нам о том, что главное для нас является совсем не телесная скверна или какая-то телесная нечистота, а совесть нашу, которую необходимо очистить от мертвых дел. И совершается это жертвоприношением, которое совершил Господь наш Иисус Христос, принеся самого себя в жертву Духом Святым.
Вообще-то, мне кажется, еще важно самим себе напомнить, что это воскресение, когда читаются последние перед Лазаревой субботой новозаветные чтения. То есть дальше, вот начиная со следующей субботы, мы погрузимся в события, непосредственно предшествующие крестной смерти и воскресению Спасителя, и они по смыслу вытеснят все остальное. И вот последние какие-то призывы поразмышлять мы слышим сегодня, как раз в апостольском послании апостола Павла.
Да, но вообще вход Господень в Иерусалим, по сути дела, начинается еще с предыдущего воскресного дня. Помните, мы читали рассказ о бесноватом юноше, которого исцеляет Христос, спустившись с горы Преображения. Так вот, именно после этого Господь, мы не читаем этого в храме, если мы не видим всего контекста Евангелия, конечно, это ускользает от нашего внимания. Господь говорит, что ему должно идти в Иерусалим для того, чтобы пострадать. И некоторые толкователи даже выделяют особый период в земной жизни Иисуса Христа между преображением и входом Господня в Иерусалим, объединяя его в некий период вообще как путь в Иерусалим от преображения до, собственно, начала Страстной недели. И здесь сегодняшнее чтение лишь является таким подтверждающим этапом. Мы видим Христа уже приближающегося к Иерусалиму, да? Если мы посмотрим, вот, как начинается этот отрывок 10 главы.
Это мы уже переходим к отрывку из евангельского чтения. Воскресное – это отрывок из Евангелия от Марка, 10 глава, стихи с 32 по 45.
«Когда они были на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди их, а они ужасались, и, следуя за ним, были в страхе». Вот, то есть мы видим, что уже здесь, по сути дела, говорится о событиях прямо вот совсем непосредственно предшествующем входу Господня в Иерусалим. Да, вообще, и неделя это закончится, да.
Вообще удивительный отрывок, потому что он отступает от часто присутствующего у евангелистов такое чеканное изложение, где смыслы выступают на первый план. А здесь удивительный отрывок, он абсолютно кинематографичен, как документальное кино, поскольку полный разброд и шатание среди апостолов, оно как раз вот характерно для таких критических сломов в ситуации. Вот все было более-менее понятно. Они ходили за учителем.
До преображения, да.
Да.
Дальше они убедились в том, что он мессия. Ведь преображение наступило... Простите, что я перебил вас. Преображение наступило следом за тем, как Господь в Кесарии спрашивает своих учеников: «За кого вы почитаете, за кого почитают меня люди?» Ему отвечают: «За одного из пророков или за Илью, кто-то за Иоанна Крестителя. А вы за кого почитаете меня?» И Петр отвечает ему: «Ты Христос, Сын Бога Живаго». То есть все эти предыдущие три года привели к тому, что апостолы убедились и исповедовали, что перед ними Христос. Далее следует преображение и путь в Иерусалим. И вот опять мы видим здесь... «И он опять начал им говорить о том, что будет с ним. Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам, и поругаются над ним, и будут бить его, и оплюют его, и убьют его, и в третий день воскреснет». Это совершенно непонятно.
И тут, мне кажется, очень, очень человеческая история. С одной стороны, все перепуганы, не понимают вообще, произошло что-то, что они еще осознать не в силах. И говорит он про какие-то страшные вещи, которые тоже у них в голову не вмещаются. И в этот
идти в Иерусалим, чтобы пострадать?
И в этот же самый момент подходят к нему сыновья Заведеевы, Иаков и Иоанн, и начинают какой-то странный, заводят разговор. «Дай нам сесть у тебя одному по правую сторону, другую по левую в славе твоей». Я не думаю, что это такое продуманное выстраивание своей духовной карьеры.
Нет.
То есть это странный порыв испуганных людей, которые, с одной стороны, понимают величие момента, с другой стороны, ведь визуально ничего не изменилось. Преображение видели всего три человека из них. Они все не видели, что там произошло. Но что-то поменялось до такой степени, что все взволнованы, испуганы, все в смятении, и тут на этом фоне вдруг двое из них обращаются с какой-то очень странной просьбой. А когда Спаситель им говорит, что чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься, а дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано, тут вообще полное смятение в стане его учеников, остальные начинают негодовать на этих двух. В общем, вот это вот смятение, мне кажется, это очень документальная картинка.
Да, это прямо очень четко описывает первый этап принятия каких-то чрезвычайных событий в своей жизни, который называется словом «отрицание». Вот, мы с вами тоже сейчас живем в очень непростой период, когда вроде бы внешняя жизнь еще продолжается как прежде, но на самом деле все уже радикально изменилось. Знаете, мне сейчас вспомнился эпизод одного фильма про войну. Не буду называть фильма, не буду называть режиссера, поскольку сам фильм мне не очень близок и не очень нравится. Но там есть потрясающий эпизод, когда группу кремлевских курсантов бросают для того, чтобы остановить немецкие танки без тяжелого вооружения, и они там, эти замечательные ребятки молодые совсем, один из них говорит: а вот у меня есть ключи, у меня квартира в Минске, а Минск уже захвачен, но он этого и пока никак не может понять, что Минск захвачен. И потом в конце, после того, как этот бой происходит, очень выразительный эпизод, когда эти ключи, намотанные на гусеницу немецкого танка, то есть вот как бы с одной стороны все уже понятно, Минска уже нет, он уже захвачен, а с другой стороны, а вот у меня ключи от новой квартиры. Или когда человек, который узнает, что у него смертельный диагноз, ему осталось жить там, не знаю, месяц или две недели, продолжает строить планы на 10 лет вперед, вот, и это каким-то парадоксальным образом уживается в одной его голове. Когда, с одной стороны, все еще предыдущие схемы продолжают работать, да, Иисус – это Мессия, они это исповедовали. Кто такой Мессия? Это царь Израилев. Зачем он идет в Иерусалим? Он идет для того, чтобы воцариться, для того, чтобы стать тем самым царем Израилевым, который, ну, и далее по списку. И вдруг он снова и снова, вот мы видим, как евангелист Марк подчеркивает это, и он опять начинает им говорить, но до них как бы не доходит, это приводит их в смятение, это ломает их картину мира, это вызывает, как бы сейчас сказали, когнитивный диссонанс. Вот. Но пока это, они находятся в этой самой стадии отрицания очевидного того, зачем они, собственно, туда идут. Это то, что приведет в конце концов Иуду к предательству, это то, что приведет вот ко всем тем событиям, которые мы будем с вами вспоминать буквально через неделю.
Ну и в этом же отрывке сказана одна максима евангельская, которую тоже каждый пытается примерять на себя, но это не очень получается, потому что Спаситель говорит: «Кто хочет быть большим между вами, да будет всем слугою, и кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом». Вот сколько ни живешь в церкви, сколько ни возвращаешься к этим размышлениям, по крайней мере, раз в году, каждым великим постом, и все равно невозможно. Вот невозможная
планка. Но это важнейшее в учении Иисуса Христа, мне кажется, это вообще самое главное. И если мы вспомним, как апостол-евангелист Иоанн описывает Тайную вечерю, которую он, кстати говоря, не говорит непосредственно о Евхаристии, о причащении тела и крови, но он говорит об умовении ног. Мы видим, что в последние дни земной жизни Иисуса Христа именно это становится для него ключевым, что власть духовная и главенство духовное, оно прямо противоположно земной власти и земному главенству. Кто хочет быть большим, да будет всем слугой. И так потом на Тайной вечере: вы глаголите меня учителем и Господом, и правильно делаете, ибо я то самое и есть. Если я, учитель ваш и Господь, умываю ваши ноги, вот, то и вы должны поступать так же. И без этого, конечно, христианства нет вообще.
Но будем надеяться.
А в нашей жизни, да, его очень мало оказывается, я имею в виду не в окружающей нашей жизни, а в сердцах наших. Мы всегда по-прежнему продолжаем стремиться
сесть по правую или по левую сторону. Или по левую, да.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда по субботам, в эфире «Радио Вера», программа «Седмица». Со мной в студии наш гость, клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. И мы говорим о смысле и особенностях богослужений наступающего воскресенья и предстоящей недели. Как мы знаем, церковный календарь всегда складывается по-разному. Вот наложение календарных дней памяти святых и календаря Великого Поста каждый раз дают нам разную картинку. И в этом году так сложилось, что завершает Великий Пост неделя, на которой мы вспоминаем нескольких очень знаковых святителей в истории Русской Православной Церкви. И вот память 12 апреля и 13 апреля – это память святителя Сафронии Иркутского и святителя Иннокентия Московского, апостола Аляски и Сибири. Мне кажется, что вообще вся эта история нашей сибирской миссии, которая началась в XVIII веке, она совершенно удивительная и, на мой взгляд, недостаточно популярная, что ли, если здесь уместно такое слово, в отличие от истории, скажем, Оптиной пустыни. Мне кажется, что сибирская наша миссия не менее значит для понимания православия по-русски, чем история старцев Оптиной пустыни.
Да, конечно. Конечно. И удивительно, что именно святитель Иннокентий – это один из, по-моему, совсем немногих святых, которые были прославлены в советское время. Это, то есть, даже когда было фактически невозможно каким-то образом делать какие-то, я не знаю, а прославление святого – это кроме, собственно, духовной радости, это всегда некий манифест. Мы видим, что советская власть позволила церкви прославить этого замечательного святого, настолько это важно было вообще для всего народа.
Но вообще все, что связано вот с Иркутском, с сибирской, дальневосточной и даже американской миссией, все это через тернии к звездам, то, что называется, потому что все вопреки многочисленным обстоятельствам, которые, казалось бы, должны были в корне изничтожить весь энтузиазм этих несчастных миссионеров, потому что мало того, что среди тех русских, которые уже были там на этих землях, хотя более многочисленными были местные народы, у которых не только представления о христианстве, но и собственной азбуки и письменности не было, и которые жили вообще в другом измерении. И проповедовать нужно было им, как, собственно, ученикам Христовым, которые шли к варварам, не имеющим ни малейшего представления даже об эллинской культуре и о философии, а вообще о каких-то представлениях просвещенного тогда мира. То же самое происходило в XVIII-XIX веках в нашей Сибири, поскольку именно эти люди, приходя на эти земли, не получая, собственно, особо никакой поддержки от местных светских властей, у которых были совершенно другие задачи в их земной жизни, наперекор всему, из года в год, из десятилетия в десятилетие, передавая от одного к другому эти задачи, они не только дали, как Кирилл и Мефодий, славянам, так вот эти наши просветители, оба Иннокентия, епископа Иркутских, Сафроний, они дали местным племенам возможность жить не только в вере, но и вообще жить цивилизованно, потому что даже собственный опыт культурный они смогли осознать и каким-то образом зафиксировать, только пообщавшись с этими удивительными людьми.
Я бы, пожалуй, только с одним не согласился по поводу светских властей. Надо сказать, что вообще весь этот период, действительно, 18-19 век для Сибири, Дальнего Востока и даже для Америки, это наш фронтир. Это наш Дикий Запад, то есть в данном случае Дикий Восток, и если мы все знакомы с детства, я не знаю, с произведениями Майн Рида, Фенимора Купера, с фильмами Клинта Иствуда про покорение Дикого Запада, то, к сожалению, в нашей культуре это не нашло такого же отображения, хотя с точки зрения героизма покорения это было не менее, а даже более величественное событие, и здесь как раз все-таки тоже, причем принципиальное отличие как раз состояло в том, что если для завоевателей западных Северной Америки это было просто варварские земли, людей надо было или покорить, или уничтожить, их можно было обмануть, им можно было подсунуть чумные одеяла и так далее, то есть важно было просто освободить от них землю, то здесь мы видим, чем принципиально отличается русское покорение Сибири от, например, европейского покорения Северной Америки.
Так и от покорения Северной Америки именно на территории Северной Америки отличается.
Да.
Потому что Иннокентий Московский там, в частности, занимался популяризацией прививок от оспы.
Да, как в чем противоположное,
да, между индейцами, и в чем, собственно, и преуспел.
Поэтому, мне кажется, это одно из вообще удивительных периодов жизни нашего государства и нашей церкви, которым можно, должно гордиться, и, мне кажется, просто еще не родились те писатели и те кинорежиссеры, которые создадут свой, я не знаю, не вестерн. У нас был свой жанр истерна, но он другого касался. Лучшим представителем которого является любимое всеми нами «Белое солнце пустыни», Средняя Азия. Вот о присоединении Сибири, о том, что действительно параллельно шла. Почему я сказал, что я все-таки не могу поддержать вашу оценку о том, что светская власть тут плохо как бы помогала? Понятно, что все было плохо, потому что самой светской власти тоже из Петербурга помогали не очень. Ну а когда и кто присоединение, завоевание непонятных и зачем нужных земель из центра поддерживал? Да, да никто. Но и никогда.
Если учитывать еще расстояние,
да, о
если,
чем речь?
Если Иннокентий Московский, когда он вызвался быть миссионером на Аляске, он туда добирался больше года.
Да, или наоборот. Потом с Аляски, когда он отправил жену в Иркутск, он там 8 месяцев добирался до Петербурга и Москвы, где и получил потом уже, собственно, известие о смерти жены, да, то есть это, конечно, совсем другие сроки, совсем другие пути, совсем другие дороги, но мы видим удивительный сплав духовного и человеческого, и государственного, на самом деле, все-таки тоже усилия, которое позволило сделать Сибирь по-настоящему православной, русской, нашей землей. Русской я сейчас имею в виду в суперэтническом смысле этого слова, да, когда говорят «мама турок, папа грек», а я русский человек, то, что у нас пытались в 90-х годах называть россиянами дорогими, вот, то есть некое вхождение в русскую цивилизацию, в русскую духовность. И, конечно, без подвигов этих замечательных святителей это было бы невозможно.
Я думаю, что те алеуты или там самоеды, или те же
тунгусы,
которых просвещал и обращал в православие святитель Иннокентий Московский, я думаю, что они себя тоже в какой-то степени, ну, может быть, они не называли себя русскими, но они себя, по-видимому, ощущали такими же, по крайней мере, если они учились в основанных этими просветителями духовных школах и становились православными священниками, то, наверное, они пропускали через себя все,
да,
что могла дать вот русская православная культура.
Это можно прямо, мне кажется, сказать прямым текстом, представление о людей, о людях, представителях там, диких народов, диких культур в какой-то момент, как о недочеловеках, все-таки русской цивилизации, русскому народу было совершенно не свойственно. Невозможно себе представить то, что еще в середине 20 века, так сказать, было где-нибудь в Европе, в Бельгии или еще где-нибудь. Невозможно было себе представить зоопарк, в котором была представлена какая-нибудь семья туземцев, и сытые, довольные европейцы приходили посмотреть там, на пигмеев, на папуасов, или еще на кого-нибудь, да, то есть вот эта как бы расовая теория в той или иной форме, она была настолько как бы чужда нашему народу, что и поэтому совсем по-другому и колонизация происходила, да, то есть это были те же самые люди, их никто недочеловеками даже, то есть не то, что не озвучивал это, да, а внутри себя не считал, вот, и мы, наверное, совершенно по-другому читаем или читали в детстве, вот, представьте, не знаю, те же самые книги, не знаю, Фенимора Купера или Майн Рида, мы этими книгами зачитывались и поражались там какой-нибудь, я не знаю, чести, представлением там индейцев каких-нибудь там, да, при этом при реальном завоевании Северной Америки там совсем другие вещи происходили.
Но при
И другие люди колонизировали, конечно. Другие люди.
Но я думаю, что там в Сибири тоже все было непросто, поскольку
непросто.
Присказка «дальше Сибирь не сошлют», она ведь не при советской власти родилась.
Фронтир он такой.
И Чехов «Остров Сахалин» написал тоже не при советской власти. И Достоевский «Записки из мертвого дома» писал в XIX веке по воспоминаниям его собственной жизни середины XIX века. То есть там очень непросто было проповедовать. Я к чему это все вспоминаю, что проповедовать там было не очень просто, потому что вот эта смесь, с одной стороны, таких колонизаторов, как на Диком Западе, освоителей новых земель, готовых...
Условных золотоискателей,
да,
отчаянных
готовных
людей,
на авантюру.
Преступников часто, да.
Угу. И в то же время вот эти удивительные совершенно монахи, которые... Меня всегда потрясает постоянство подвига. То есть подвиг в нашем ощущении все-таки скоротечен. Вот почему мы Великим постом вспоминаем Марию Египетскую, и отрубь берет, когда начинаешь складывать там с помощью карандаша и бумаги,
30 плюс 17, сколько же
там она просидела в этой пустыне. И когда начинаешь примерять эту кольчужку на себя, оказывается, что она никак не примиряется. И когда смотришь на этих наших святителей сибирских, думаешь, боже мой, ведь это же такие же люди, как я. По-видимому, и забот, и хлопот, по крайней мере, уж Иннокентия Московского, у которого была просто большая семья, который белым священником полжизни...
И родители, мама на руках.
Полжизни прожил.
Жена, дети маленькие, да.
И шестеро детей, которых в результате по хлопотам митрополита Филарета Московского, уж очень хотевшего, чтобы тот принял монашеский постриг, в результате взяли на содержание государственное, чтобы он мог развязаться и, по крайней мере, от забот о собственном семействе быть освобожденным. Но ведь... До этого-то все, что он сделал, а сделал он столько, что там есть через запятую писать на одном листе бумаги, листа не хватит. Думаешь, боже мой, ведь это обыкновенный человек. Ну, то есть необыкновенный, конечно, но в принципе вот такой же, каких мы видим там. Вот у нас в Москве много храмов, зайдешь, там много священников. И вроде каждый второй из них может примерить на себя вот все, что делали они. Но там удивительный ключ. Я не знаю, мне кажется, что вот понимание того, что с ними происходило, это какая-то редкостная открытость и доверие Богу, потому что все, что они делали, сделать человеку невозможно. Вот как в Евангелии сказано, что человеку это невозможно, но
возможно
Богу. Да, видимо,
именно открытость Богу и готовность услышать его голос, потому что если бы Господь их не послал и не был бы с ними во все дни их, ну, пусть не во все совсем, но в одни их жизни, они бы, конечно, не смогли ничего подобного сделать. А мы действительно к Богу обращаемся с нашими простыми рядовыми вопросами, а если вдруг приходит какой-то помысел, а не должен ли я там куда-то, не знаю, поехать и что-то такое великое совершить, отрицаем этот помысел как просто некое искушение. То есть мы не верим в то, что Бог может вот через нас совершить что-то великое. А если верим, то в каких-то непонятных, тщеславных, странных мечтах простоты нет и доверия Богу.
Но тут как раз вот как духовное завещание свидетеля Иннокентия Московского, который скончался в Великую Субботу в 1879 году, вот он, умирая, говорил: «Дайте знать, чтобы при погребении моем речей не было, в них много похвал, а проповедь по мне, скажите, она может иметь назидание». И вот текст для нее: «От Господа стопы человеку исправляются». Вот, собственно, все, что можно сказать и о нем, и о его предшественниках, то есть это вот самое главное, чего нам не хватает, по-моему, в жизни, чему мы можем научиться у них. В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
Седмица на радио «Вера».